Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напомню, протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Ну вот те два места, которые я упомянул, монастырь, основанный преподобным Ефремом Резонским, и монастырь, основанный старцем Сафронием Сахаровым. Кстати, недавно, несколько месяцев назад, по-моему, было заседание Библейско-богословской комиссии Московского патриархата, где обсуждался вопрос канонизации старца Сафрония, и, насколько я знаю, результат комиссии был таков, что комиссия не возражает, вот, не имеет как бы... Не имеет каких-то вот противоречий, возражений, чтобы такой процесс был запущен, рассмотрен, а уж как его результат, его нам неизвестен по определению. Ну вот ваш опыт пребывания в этих местах, знакомство с их традицией, что вам дал, о чем этот опыт, о чем он заставляет задуматься, и чем вы можете в этой связи поделиться с нами? Можно порознь про, вот, про две поездки, про эти.
Ну, знаете, в первую очередь, я увидел реальную традицию. Я не услышал теорию, я не услышал о чем-то, что уходит с корнями в историю когда-то. Я искал реального человека. А возможно ли сейчас? Вот в противоречии тому, что другому мнению, что сейчас это невозможно ни в коем случае. Я поехал и увидел реальных людей, которые этим занимаются, и которые не повредились, а которые имеют реальный хороший результат. И это данность. Знаете, я сейчас вот опять же немножко в сторону уйду. Однажды мы были на одной монашеской секции, где было очень много игуменов, игуменей со всей страны. И вот зашел речь о Иисусовой молитве, и стал игумен одного монастыря, и вот так безапелляционно он просто сказал. Вот Игнатий Брянчанинов сказал, что в минуту мы должны произносить вот такое количество Иисусовых молитв, ни больше, ни меньше. И это было настолько вот безапелляционно, вот только так и больше никак. А я, сидя в зале, я сразу в уме вдруг, ну, посчитал, а сколько должно длиться правило Афонского послушника. И у меня получилось 6 часов. А Афонского схимника у меня получилось 12. Я не нахожусь в противоречиях вот только так или только так. Но я за то, чтобы дать право, например, афонской традиции Иисусовой молитвы, хотя бы потому, что у них есть результат. Они могут не спорить о деталях, они могут просто показать результат. Но на Афоне есть результат, и их традиция не в этом количестве в минуту. Они ее говорят быстрее, но у них есть результат. А когда есть результат, зачем мы спорим о деталях? Тогда детали уходят на второй план.
А результат — это что?
Вот знаете, когда мне говорили, вот сейчас я возвращусь к этому, я вам уже говорил, о чем ты говорил со старцем Ефремом? Я говорю, а я ни о чем с ним не говорил. Я стоял у престола с ним на литургии, и я просто благоговел. И это не опишешь, я не могу сформулировать. Как вот трудно сформулировать, что такое любовь. А как ты будешь, какими критериями ты будешь объяснять любовь? Для меня она бытийно реальна, потому что я люблю, например, да? А для человека, который никогда не переживал любовь, для него она нереальна, это субъективный факт. Так вот, духовная жизнь, она тоже бывает в формате философии, а бывает в формате реальной духовной жизни. И ты просто видишь в этом человеке отражение Бога. Даже не в том, что он говорит, а может быть в том, как он говорит, как он живет. От него исходит дыхание жизни, дыхание Духа Святого. По большому счету, к святым, наверное, всегда шли даже не за словом, а за духом. Меня однажды один духовник спросил на Афоне, что ты хотел спросить. Я говорю, ничего, просто побыть рядом с вами.
Вы знаете, когда я спрашивал о результате, здесь же есть еще один аспект. Не только как мы можем оценить результат, глазами богослова или церковного человека, вот этот человек достиг вот вершин святости, да, этот не достиг. А вот вы же говорите о том, что вот такое интенсивное переживание веры в Бога, во Христа Спасителя внутри, такое делание молитвенное, доступно открыто каждому. Надо полагать каждому свою меру, и не нужно, пытаться ставить себе какие-то неисполнимые задачи, но доступ есть у каждого. А вот что изменится в жизни нас, человеков, если вокруг станет больше так молящихся людей? Что мы станем добрее, не знаю, злоба станет меньше в обществе? Я сейчас фантазирую на ходу, но вот вы говорите о результатах. А какие вот результаты в этом смысле мы можем пережить на себе?
Знаете, есть внешние вещи, которые тоже присутствуют. Но вот реально, знаете, бывает, что встречаешь человека через несколько лет, у тебя был вот такой провал в общениях, и вдруг ты встречаешь другого человека, даже в формате нравственности, этики, да. Но это не главное. Но хотя это тоже присутствует. Действительно, духовная жизнь изменяет человека. И вот я говорил же, что ориентиром правильности духовной жизни или неправильности, грубыми ориентирами являются, становится ли он послушней, смиренней, мягче, трудолюбивее, уступчивее. Или наоборот, он ходит 30 лет в храм, а он стал еще хуже. И это печальный результат. Но это не окончательные критерии, которыми мы можем оценивать человека. Есть еще более тонкие вещи, которые вот ты чувствуешь в формате духа. Это трудно объяснить. Грубые вот эти вещи, да, что он просто нравственно стал лучше. Это многие могут отследить. Но вот эти тонкие вещи, они, конечно, живутся духом, и они в какой-то мере тоже даются познать даже не духовным людям, но отчасти, краешком. Как вот знаете, когда Господь возвращал зрение слепорожденному, когда-то Он возвращал просто вот сразу и полностью. А ведь есть случаи, когда что ты видишь? Вижу людей, как деревья. То есть постепенность вхождения вот в это созерцание. И когда и также и люди видят духовно иногда очень мало, неопределенно, но в то же время объективно они говорят, это не иллюзия.
В фильме про вашу поездку в Англию есть такой эпизод признания, которое делает ведущая, чьим голосом озвучивается закадровый текст, собственно, текст фильма, что, если я не путаю, если я все правильно услышал, когда вы прочитали книгу «Старца Сафрония. Видеть Бога, как он есть», да. Вы написали где-то на листке в этой книге: «Отец Сафроний, я вас люблю».
Да.
И потом, после этого, получили приглашение приехать
в монастырь. Да, это, знаете, было как откровение. Кстати, это вот еще одну тему мы можем затронуть. Духовные вещи нельзя познавать интеллектом. Книги старца Сафрония непростые. Во-первых, он употребляет очень можно много специфических слов, научных терминов, богословских терминов. Но самое главное, что он пишет не о земном. Как апостол Павел затруднялся объяснить, что он там видел. Он говорит, да, я видел, но мне трудно это объяснить. Также в книгах старца Сафронии много описано духовных состояний, которые для нас очень непостижимы. И поэтому до этого события я читал книги старца Сафронии не просто сложно, читал, откладывал, возвращался. И вот в день памяти Силуана Афонского, его учителя, я на всеношный, я взял книгу «Видеть Бога, как Он есть с собой в алтарь». И на кафизмах я имею возможность как священник присесть, и открыл эту книгу. И вдруг эта книга просто потекла ко мне в сердце, но не через разум, а через интуицию. И как откровение. Она стала для меня так близка и так легка, ну, относительно.
А помните какие-то строки, которые вас поразили,
нет,
слова?
Нет, я сейчас не помню. Я помню состояние. Я запомнил не строки, а состояние. Вот это, знаете, как откровение. И я с такой благодарностью на первой странице написал: «Отче Сафроний, я тебя люблю». И буквально, может быть, недели через две мне звонит человек, знакомый из Москвы, и говорит: «Отец Сергий, а у тебя нет желания побывать в Эссексе, в монастыре царства Сафрония?» Я никогда об этом не думал, не мечтал, и вдруг старец мне с того света отвечает так быстро, после моего признания в любви, он мне отвечает приглашением в его монастырь, и этот человек помогает мне оформить визы, берет билеты, и я попадаю первый раз в монастырь царства Сафрония, уже к его мощам, но еще в его общину, которая живет. И, кстати, знаете, одна такая деталь. Духовник монастыря, отец Захария, мне сказал такую вещь очень трогательную. Знаете, старец Сафроний настолько близок к нам, что вот 25 его лет его нет, но мы живем постоянно в таком состоянии, что сейчас откроется дверь и зайдет старец. То есть духом он остался в этой общине.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А мы начали сегодняшний разговор с обсуждения вашего фильма, который называется «Возвращайтесь». Фильм, в котором вы сравниваете православную духовность и буддистскую. И если пытаться выделять какой-то общий знаменатель для развлечения двух путей, то, наверное, этим общим знаменателем будет вера в личного Бога. Вот христианская религия говорит о Боге Троице, едином в трех лицах, три личности: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И учит о том, что второе лицо Троицы воплотилось. Это Господь наш Иисус Христос. А восточная духовность не знает в этом же смысле Бога личности. А почему это так важно? Почему это не просто богословское различие, какое-то, какая-то тонкость? А что это значит вот для внутреннего мира человека, для внутреннего делания?
Вот давайте вернемся к этой исторической точке. Когда Понтий Пилат говорит, что есть истина, а Христос отвечает: «Я есть истина». Когда мне задают вопросы люди, в чем разница медицины буддийской и православной Иисуса и молитвы, я говорю, ну, можно много разных вещей говорить, но для меня главное — их поиск, людей, занимающих медитацией, они ищут что? А наша цель кто? Они ищут состояние, они ищут просвещение, они ищут что? А наша цель — это кто? Христос. Это личность. конечно, сложно человеку, который не живет этими категориями. Вот сейчас мои слова, может быть, даже какой-то билибердой покажутся. Но для меня это очень, очень определенно. Для меня во Христе все становится ценным и понятным. Христа — это всего лишь что? А что — это все равно небытийные понятия, ну, в окончательном смысле. Это или философские понятия, или состояния, которые в какой-то момент рассеиваются, как иллюзии.
А можем ли мы это выразить такими словами, которые я иногда слышу от людей, ну, глубокой духовной жизни, что, по крайней мере, по моим ощущениям, глубокой духовной жизни, не знаю, что вы об этом скажете, что вот есть, даже, кстати, у людей, которые себя считают христианами, но вот не переживают, опять же, интенсивно то, что это религия личного Бога и Боговоплощения, Бог как идея, как абсолют, как некое начало, которое дает основание миру. И вот перед Богом личностью можно упасть на колени, можно благодарить, перед Ним можно каяться, просить прощения, Его можно любить и получать, и надеяться на Его любовь. А перед Богом идеей, перед первопринципом, перед абсолютным каким-то началом ты не упадешь на колени, ты не сможешь к нему выстроить личные отношения, ты не будешь его любить, и от него любовь вряд ли будешь ждать. Перед ним невозможно ни раскаяться, ни попросить прощения, ни получить прощения. Для этого нужен Бог — личность.
Вот в этом фильме, в японском, там в последней части я говорю такую вещь. Бог, который никоим образом не может войти в мою жизнь, как личность, он становится мертвым Богом, Богом никто. И такой Бог умирает для меня. И весь смысл для меня умирает. Если Бог не может преодолеть дистанцию между своим величием и нашей ограниченностью, ну, этот Бог становится ограниченным. А наш Бог настолько велик, что он преодолевает эту дистанцию и становится моим личным Богом, моим личным другом. И вот, возвращаясь к теме благочестия и благоговения, благоговеть можно только перед чем-то реальным. Ну, перед идеей так отчасти, но в полной мере благоговеть можно только перед личностью. И Бог как идея может трогать в некоторой степени, но к этому мы потом все равно охладеем. Это не может удовлетворять. Оно наскучивает.
Мы с вами как-то говорили уже в этой студии про ваш другой фильм, который называется «Параллельные», про те темы, которые обсуждают атеисты и верующие, про спор такой апологетический. И вы там упоминаете то, что книга «Экклезиаста» заканчивается словами «Живи и бойся Бога». Ага. И так бы эта книга могла бы оказаться такой пессимистической, потому что все суета, но это ее окончание делает ее книгой про жизнь, а не про суету. Угу. Я вот еще к той программе, готовясь, посмотрел специально разные переводы этих слов, этой строки из «Экклезиаста», и там в некоторых русских переводах на месте слов «бойся Бога» стоит «благоговей», да, перед Богом. Да, да. Такой же, мне кажется, интересный момент. Мы часто говорим вот, «бояться Бога», «страх Божий», но это же не страх такой парализующий.
Мы можем бояться другой страх, даже чего-то отвратительного, а благоговеть только перед прекрасным. И Бог наш настолько светел, настолько прекрасен, что я говорю, мы просто встаем перед Ним на цыпочки и начинаем говорить шепотом. А иногда даже мы просто благоговейно молчим, потому что даже словом боимся оскорбить вот минуту этого. Иногда меня спрашивают, как приходит благодать. Я говорю, знаете, благодать настолько деликатна, она приходит нас очень тихо. Бесы любят фанфары, шум, там, фейерверки. Бог настолько деликатен, но в то же время Он настолько реален, вы никогда не перепутаете, святые отцы не путали состояние прихода благодати. Она, вот когда приходит сатана, даже пытаясь искусить нас, даже в виде ангела, всегда остается какое-то тонкое смятение, недоверие, потому что душа не может в полной. Но когда приходит благодать, тогда вопросов нет.
Еще у вас в том же фильме, который я упомянул, есть такие слова. Я сейчас уже не помню контекст весь фразы, но вы говорите, что есть, вернее, человек может переживать и дарить другому любовь христианскую, но это не то же самое, что просто деликатность, просто вежливость, или от себя добавлю, просто приветливость. А в чем разница? Где тут проходит водораздел между вот этими хорошими качествами, вежливость, деликатность, приветливость, и тем, что Евангелие считает любовью?
Ой, ну я вернусь, может быть, скажу опять фразу, которую, может, вы мне скажете, вы об этом уже говорили. Для меня Бог есть любовь. Я не есть любовь. Я могу быть стремлением к любви, печалью о любви, слезами о любви, но я не есть любовь. Вот в этом-то и есть слезы. Я могу быть любовью только отчасти, а совершенная любовь — это Бог. И поэтому я возвращаюсь к понятию обожения. Знаете, как я вот в фильме про Иерусалим, там в конце тоже определяю состояние обожения. Я говорю, что можно сравнить обожение с сосудом, наполненным благодатью. Но остается природа сосуда и природа благодати. Это все-таки две разные природы. Это не точное описание обожения. Точнее бы я определил состояние обожения как раскаленный металл. Это природа огня входит в природу металла, и они становятся одним. Это уже не металл и не огонь. Это раскаленный металл. И вот это отчасти, конечно, только.
Ну, это образ, который еще отцы применяют к тому, чтобы как-то выразить тайну Боговоплощения, как две природы, человеческое и божественное,
во Христе сочетаются. А по большому счету, знаете, обожение — это малое повторение природы Христа. Ну, отчасти. Это соединение нашей тварной природы с непостижимой природой божества. Это и есть обожение. Как бы вы ни обезьянничали, не пытались повторить вот богоподобие своими силами, это будет обезьяничанием, даже с полной искренностью, с усердием, но это будет всего лишь обезьяничанием. Мы не можем повторить Бога без Бога. Бог должен наполнить нас, а мы должны быть всего лишь отражением, зеркалом Бога. Мы не светим своим светом, мы отражаем божественный свет.
У Сергея Фуделя в его книжке «У стен церкви» встречается такая мысль. Он пересказывает слова кого-то из своих духовных наставников и говорит, что слышал такую фразу: «Очень тяжело вам объяснить, что такое духовная жизнь. Достаточно для вас знать, что она есть. Просто есть». Вы согласны?
Знаете, что я скажу? Вот лично для меня недостаточно. Мне хочется потрогать. Мне хочется туда войти. Я не могу удовлетвориться тем, что она просто есть. Мне хочется практиковать ее. Я однажды, знаете, своему другу, священнику, сказал: знаешь, духовная жизнь — это не про то, что спасемся мы или нет. Это в некоторой степени, знаешь, как интересно. Это так глубоко, это так увлекательно, мне хочется туда. Поэтому это не про меня.
Ну вот мы сегодня много говорили об умном делании, вы рассказали, что это такое, об Иисусовой молитве. Наверное, нужно ее произнести. Это молитва, которую многие святые одну считают более глубокой, чем все остальные молитвы вместе взятые. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или ее краткая версия «Господи, помилуй». Ну вот в завершении разговора дайте какой-нибудь один совет человеку, который, нас послушав, может быть, захочет приступить к умному деланию и встать на этот путь. Дай Бог, чтобы рядом был опытный духовник или какой-то помощник, наставник, кто подскажет. Но вот что вы со своей стороны скажете, с чего начать?
Ну, я уже говорил, что нужно начинать с устной, но сейчас в заключение, знаете бы, я что хотел сказать. Вот иногда бывают такие споры, в каком месте ставить ударение в Иисусовой молитве. И очень традиционно часто говорят, что самая главная часть — это на «помилуй меня», чтобы она была молитвой покаяния. В нашем монастыре своим сестрам я сам делаю ударение и им советую. Мы делаем ударение на Иисусе. По большому счету, Он — наше покаяние. Вне Него не может быть нашего покаяния. Оно будет несовершенным. Вот как раз и смысл Иисусовой молитвы — это не просто покаяние, а смысл Иисусовой молитвы — сам Христос. Через Него происходит наше покаяние. Через Него происходит наше изменение в сторону любви. Через Него происходит наше соединение с Духом Святым. Поэтому в Иисусовой молитве главный Христос — Иисусе. Поэтому святые отцы, формат молитвы из святых отцов, форма могла сокращаться, и могла просто происходить как «Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе». Там все. Там и покаяние, там и любовь, там все. «Иисусе, Иисусе». Там просвещение, через Него происходит просвещение нашего разума, который начинает действовать правильно, так, как он должен действовать. Он, наш разум входит в тайны Божии и наполняется Духом, и мыслит правильно, действует правильно. Поэтому в Иисусовой молитве главный Христос. И знаете, я последнее время стал подписывать свои книги короткой фразой: «Христос — самое сладкое слово».
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Да, спаси, Господи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».